Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
Может быть, когда они шли на этот последний вечер, где Иисус говорил эти слова, может быть, они проходили храм Господний. На храм, который Ирод построил в Иерусалиме, была огромная виноградная лоза, покрытая золотом. Некоторые говорили, что золото там было стоимостью 12 миллионов долларов. Это в 30 раз больше, если в рублях. И она была на храме, потому что это был символ Израиля. И если вы посмотрите в Исаии, 51 глава, там говорится об этом, что Израиль это моя виноградная лоза. Но в Исаии он пишет о том, что она бесплодная. Она не приносит плод. И поэтому Иисус говорит такие слова. Я есть истинная виноградная лоза. Иисус – это исполнение всех пророчеств, которые были в Ветхом Завете. Все, что было несовершенно, в Ветхом Завете нашел свою полнота и совершенство в Иисусе Христа. Израиль был виноградная лоза Божья, а Иисус стал истинной виноградной лозой. Все обещания, которые были в Израиле, они исполнились в Иисусе Христе. Он тот, который пришел с небес и остановился на земле, пустил свои корни на земле. И уже человек не получает свое благословение, потому что он родился в народ израильский, а потому что он имеет отношение к Иисусу Христу. С Новым Заветом человек получает благословение, когда он имеет связь с Иисусом Христом, когда он находится во Христе, когда он приносит плоть. Тогда он получает благословение. К сожалению, в нашем мире очень много, которые претендуют быть лозами, которые претендуют на то место, чтобы питать нас и дать нам мудрость, и дать нам ресурсы и силу на жизнь. Но Иисус говорит о себе, что я истинная виноградная лоза. Могут быть ложные виноградные лозы, могут быть много ложного, но Иисус один является истинной виноградной лозой. В таком же смысле, что Он говорит, что «Я свет истины» в Евангелии от Иоанна. Было много, которые приносили откровения от Бога, пророки, но совершенство откровения было в Иисусе Христе. Он был истинный свет. И также здесь Он истинный виноградной лозой. Виноградная лоза, которая от Бога, в котором все совершенство, все совокупность и полноты Бога. И удивительно, насколько мы, даже верующие, порой прибегаем к другим источникам. Прибегаем к другим вещам, где мы ищем смысл в жизни, где мы ищем какое-то удовлетворение, где мы ищем какие-то ресурсы, чтобы жить. И Время от времени я смотрю на свою жизнь и задаю Богу вопрос, а есть в моей жизни какие-то другие лозы, к которому я прикрепляюсь, к которому я тянусь? И задавайте себе этот вопрос. Откуда я беру силу? Где я ищу действительно ресурс на жизнь, чтобы жить? Это в Иисусе Христе? Или я беру это больше от того, что я зарабатываю, от того образования, которое есть у меня, от той работы, которая есть, от те отношения, которые есть, от тех людей, которые дороги мне и поддерживают меня, от своей связи? Или еще на что-то вы надеетесь? Или действительно ваша надежда в Иисуса Христа? Действительно, Он является для вас источником. Иисус – это единственная истинная виноградная лоза. Это к Нему мы должны тянуться. Это Его ветвью мы должны быть. Иисус продолжает. «А Отец Мой – виноградарь». Без виноградаря лозар никогда не достигнет своего полного потенциала. Никогда не приносит тот плод, который могло бы приносить. И так же, как есть многие, которые представляют себя как лозар, так же есть многие, которые говорят, что они Бог, что вот здесь Бог, вот такой Бог. А Иисус говорит с интимным познанием Бога. То, что Он сам Бог. Он говорит о Боге, как о Своем Отце. До Иисуса никто не говорил о Боге, как о Своем Отце. А Иисус всегда говорил о Его, как о Своем Отце. Всегда обращался к Нему так. Отче, Ава. Это было их отношение. И Он говорит о том, какие цели преследует Отец в нашей жизни. Как виноградарь. Он имеет свои цели для нашей жизни. Его цель, чтобы мы приносили плод. Бог принимает активное участие в нашей жизни. Его цель, чтобы мы были здоровы, чтобы мы приносили много плодов. И как садовник, как виноградар, он с любовью ухаживает за своих растения. Он активно участвует. Он очищает. То, что мертвое, Он убирает. И таким образом Он питает и греет, и делает все, что от Него зависит, чтобы было плод. Ну, в эти отрывки мы находим два типа ветвы. И первая ветва – это ветвы, которые не приносят плод. Вторая ветва – это ветвы, которые приносят плод. А третьего здесь нету. Есть только вот два варианта. Либо мы во Христе, и мы приносим плод. Либо мы не во Христе, и мы не приносим плод. Нету третий вариант, где-то что-то между ними. Мы не можем жить жизнь, которая угодна Богу, если мы не во Христе. Потому что Христос – это лоза. А так же, как ветвь не может существовать без лозы, так и мы не можем без Христа иметь в себе жизнь духовную. Только когда мы находимся в Нем. И хоть вы живете очень хорошую жизнь, хоть вы ходите в церковь каждую неделю, хоть вы делаете очень много добро, если вы не принадлежите Христу, нет у вас жизни. Потому что лазар один, и это Христос. Нету надежды на спасение, помимо Христа. Давайте мы посмотрим поближе на то, что Он говорит здесь. Сначала Иисус говорит о тех ветвях, которые не приносят плод. Это второй стих. «Всякая у меня ветвь, не приносящая плода, Он отсекает». И в шестом стихе также говорится. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Очень важно помнить контекст вот этого отрывка. Помните, я уже говорил, что это речь, которую Иисус произнес на последней вечере, когда Он сидел с учениками. Это было уже после ужина. А помните, что было на ужин? Там все Его ученики были, включая Иуда. Но именно в тот момент Иуда ушел от них и пошел предать Иисуса. Может быть, в тот самый момент, когда Иисус говорит эти слова, Иуда уже ведет свои разговоры, делает свою делку. И, конечно, мне кажется, когда Иисус говорит о ветве, которая отсекается, Он думает про Иуда. Он думает про ветвы, похожие на него. Иуда выглядел, как всех остальных учеников. Даже они не подозревали, что он предаст Иисуса. Когда он ушел, они не поняли, что он делает. Хотя Иисус, как бы для наших глаз, Иисус очень явно говорил об этом. Ученики не понимали, что Иуда пошел сейчас предать его. Он выглядел, как все остальные. Он был ветвью, может быть, как все остальные, но не приносил плод. И в реальности он никогда не принадлежал Христу. Он не терял свое спасение. Он просто никогда его не имел. И здесь понятна судьба всех, которые отвергают Иисуса Христа. Если мы отвергаем того единственного, который дает нам жизнь, какая надежда может быть для нас? Здесь говорится об ужасном судьбе, что такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Без Христа действительно надежды нету. Без Христа ждет ужасная судьба, ужасный конец. Иоанн все время пишет так, и если читать первое послание Иоанна, он также пишет об истинных учениках, о ложных учениках. Везде Иоанн вводит этот контраст. И если вы сомневаетесь, принадлежите ли вы к нему, прочитайте первое послание к Иоанну. Помолитесь о том, чтобы Бог открыл это вам. Либо дал вам уверенность в том, что вы действительно принадлежите ему. Либо дал вам стимул искать его и просить его о своем прощении, о своем милости. Так что мы читаем дальше. «И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Есть ветвы, которые приносят плод. Но и здесь Бог активно участвует в их жизни. Здесь Бог активно работает в их жизни, очищает, чтобы принесли больше плода. И это очищение, оно необходимо для любой лазар, потому что мертвое дерево на него может занести, может стать очаг для заражения, для всяких болезней, для всяких вирусов, которые могут также заразить и здоровую часть. Они должны быть убраны. Так что те ветви, которые не приносят плод, их нужно отсекать, потому что сила уходит в них. И не хочется, чтобы сила ушла, чтобы просто появился новый ветви, на котором нет плода. Поэтому виноградар оставляет только вот те ветви, где плод носится. А все остальные он их отсекает, он их очищает. С них он убирает все лишнее, чтобы остался вот только самое главное, чтобы все силы, которые есть в этой лозе, чтобы все это выливалось в плод, выразилось в плод. И так же Бог заботится о нас. Здесь картина о том, как Бог участвует в нашей жизни. Он убирает мертвые ветви из своей церкви. Он дисциплинирует нас, наказывает нас, воспитывает нас, заботится о нас. Вы когда-либо столкнулись с ребенком, который невоспитанный? Я думаю, что каждый из нас столкнулись с такими детьми. Есть даже история про человека, который ходил по магазину, и перед ним шла молодая мама с своим ребенком, ребенку 3-4 года, и хватает за всякие штуки с полок и заваливает их в тележку. Мама все терпит, ничего не говорит. Ребенок может орать, может бросать свои игрушки, может из телеги вынести какие-то вещи и бросать. А мама никак не реагирует, только терпеливо поднимает и все ложит туда. В очереди она стояла с этим ребенком, и за ним стоял мужчина. И ребенок начал орать, начал бить этого мужчину. Он обращается к маме и говорит: «Ну, а почему вы не останавливаете своего сына?» А мама отвечает ему, что у меня вот такой подход к воспитанию. Я его никогда не указываю. Я верю, что ребенок должен естественно расти. Но что мужчина тянулся в свою тележку и оттуда достал банку меда, открыл его и все выливал на голову ребенку, на голову маму. Она в шоке реагирует: «А ты что делаешь?» Он говорит: «Меня тоже так же воспитывали». Ребенок нуждается в дисциплине. Ребенок нуждается в воспитании. И так же и мы нуждаемся в воспитании Бога. Мы нуждаемся в том, чтобы Он участвовал в нашей жизни. Это ненормально, когда ребенок остается таким же непослушным, когда он взрослый. Его нужно учить. Плохого ему не нужно учить. Он сам это все узнает и прекрасно выражает. Надо учить хорошему. Надо и отсекать те привычки, те дурные вещи, которые видно в него, и воспитывать в него хорошего. Мы читаем в послании к евреям о том, что Бог наказывает всякого, которого Он называет сыном. Бог участвует в нашей жизни. И мы нуждаемся в Его участии в нашей жизни. Проблема в том, что иногда вот это воспитание, это очищение, иногда это болезненное для нас. И каждый верующий, который приносит хоть малейший плод, хоть немного, который вот надо с лупом смотреть, чтобы видеть это, но приносит плод. Бог будет работать в его жизни, будет участвовать, чтобы плод стало больше. И мы нуждаемся в его участии. Так же, как виноградная лоза нуждается в участии винограда. И Бог использует разные способы в нашей жизни, чтобы очистить нас. А в следующем стихе мы посмотрим, что Он говорит о Слове Своем. Но что часто обращает наше внимание на Слово, это болезненные обстоятельства в нашей жизни. Бог создает дискомфорт в нашей жизни, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы обратились к Его Слову и четко услышали то, что Он говорит нам. По плану, по расписанию мы должны были смотреть 1 Коринфянам 7 главу сегодня. Не совсем подходил для жатвы, поэтому я выбрал другой отрывок. Но хочу все равно связать этот отрывок с тем, что там написано. Там глава о браке, о наших отношениях в браке, о том, что места, которые запрещают развод. И многие думают, если мы слышим мудрость этого мира, что если ваш брак несчастный, мир говорит нам, что надо разводиться. Вы имеете право на счастье. Надо разводиться и пойти на следующий человек. Может быть, с ним ты найдешь счастье. Это то, что говорит мир. А Бог говорит о том, чтобы терпите, вы принесете мне славу. Это те обстоятельства, которые я допускал в твоей жизни, чтобы очистить тебя. Это то, что я могу пользоваться в твоей жизни, чтобы вы принесли плод. Это не случайно. Также в первом послании к Коринфянам 7 глава говорится об одиночестве, о даре безбрачия, Но многие тоже недовольны этого состояния. Они мечтают о том, чтобы был человек в своей жизни. И это нормальное желание. Но это тоже обстоятельства, которые порой бывают болезненны. Которые порой бывают причиняют нам боль. Но это тоже обстоятельства, которые Бог допускает в нашей жизни, чтобы очистить нас. Это то, что Он может пользоваться нашей жизнью, чтобы мы стали ближе к Нему. Чтобы мы начали принести еще больше плоть. Он мастер винограда. Он знает, что делать. Он знает, что нужно в нашей жизни, чтобы мы менялись. Чтобы отсекать то, что не нужно в нас. Он зря никогда ничего не делает. И если Он допускает что-то болезненное в нашей жизни, это для того, чтобы принести и красоту, и богатство, плода, чтобы было потом благословение в нас. И в конечном счете, чтобы в нашей жизни была радость. Мы об этом увидим дальше. Нам нужно довериться Ему, чтобы не было в нашей жизни, какие бы ни были наши обстоятельства, нам нужно довериться Ему. Он виноградар. Он очищает. Он работает в нас. Доверьтесь Ему. В третьем стихе Он говорит, «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам». Когда Иисус сказал этим ученикам, которые были истинные ветвы, что они были очищены через Слово, Он говорил об их спасении. Он говорил, что вот это мое дело спасти вас. Через мое Слово вы находите спасение. Спасение идет от меня. Я вас очистил. Многие живут всю свою жизнь старания очистить себя. Но это бесполезно, если мы не часть лозы. Источник силы и очищения в нашей жизни – это Иисус Христос. Он использует свое слово, чтобы очистить нас. Он говорит, что «Я уже очистил вас». Я проповедовал вам слово. Ваше спасение от меня. Но мы понимаем, что так же, как мы спасаемся через Слово истины, через Иисуса Христа, так же и мы меняемся по Слову. Что Слово Его указывает нас на те места в нашей жизни, где должны быть изменения. Слово дает нам надежду, Слово дает нам силу. Слово производит свое дело в нас и очищает нас. Это нож в руках Божия. Некоторые произвели такую аналогию, что слово – это нож, который в нашей жизни. А болезненные обстоятельства – это как ручка на этом ноже. Это то, что направляет его. То, что заставляет нас принимать внимание на то, что Бог делает в нашей жизни. Но через Его Слово Бог постоянно очищает нас, делает нас все больше и больше похожи на Иисуса Христа. Иисус тоже говорит нам о том, что мы можем делать, что мы можем предпринимать, чтобы быть частью этого процесса. В 4 стихе, 5 стихе написано, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет в лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветвы. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать». Ничего. Секрет – это пребывать во Христе. Вот таким образом мы можем принести плод. А как нам пребывать во Христе? Что это значит? Посмотрите 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудьте в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Это то, что мы можем делать. Пребывать в Иисусе, пребывать в Его любви, это значит пребывать в послушании Ему. Мы обращаем внимание на Его слова и подключаем все, что в нас есть, чтобы слушаться, чтобы жить так, как Он заповедовал. Иисус показал нам пример. Он соблюдал заповеди Отца. Он жил в послушании Отца. И послание к филиппийцам написано, 2 глава, 8 стих, «Смирил себя», здесь говорит об Иисусе, «Он смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Иисус ни на что не остановился. Он не ставил предел и сказал, что «Бог, я готов Тебя слушать в этом, но вот это слишком. Вот в этом я не могу». Вот здесь это неразумно, я не могу больше. Иисус не ставил таких пределов. Написано, что Он был послушный до смерти, и смерти крестной, самая ужасная смерть, что только может быть. Он и на этом не остановился. Он от этого не отказался. Он даже в тот момент был послушным. И также Он призывает нас к послушанию, к тому, чтобы не ставить вот эти пределы и сказать, что «Бог, я не могу вот это. Господь, я готов отдать Тебе вот эту часть моей жизни, но вот это моя, вот это я не отдаю». Нет, Иисус призывает нас к такому же послушанию, как Он Сам явил, послушание во всем. Пребывание в Нем. Но не думайте, что здесь все о нас, о нашей силе воли, чтобы нам только вот собрать силу воли и жить так. Нет, мы ветвы, мы часть лоза. Наша сила идет оттуда, от корней. Идет наше питание, идет наша сила, идет все, что нам необходимо для жизни. Все идет от лоза. Мы всего ветвы. Но и наша воля должна быть подключена. Но не все от нас зависит. Мы говорили о трудных вещах, о том, как Бог очищает нас, о том, как Он призывает нас к послушанию, что бы это ни означало, что бы Бог ни просил у нас. Но здесь также говорится о благословении. Здесь также много обещаний, которые могут обрадовать нас. Давайте прочитаем 7-8 стихи. Давай сначала 7. «Если прибудьте во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Когда мы принимаем Его цель для нашей жизни, когда мы приносим плод, когда наше желание, цель нашей жизни – это прославлять Его имя, тогда мы увидим ответы на наши молитвы. Потому что наши желания будут совпадать с Его желаниями. Он будет направлять нас, чтобы мы молились о том, что полезно для нас. И виноградарь всегда думает о том, что полезно, что будет приносить плод. Он не всегда думает о том, что удобно. Он не всегда думает о том, что комфортно. Он не всегда думает о том, что они хотят. Он думает о том, как может быть больше плода в их жизни. И если мы ищем Его цели, тогда мы увидим ответы на наши молитвы. То, что дорого нашему сердцу. Мы можем принести этой просьбой Ему. Мы можем изливать свое сердце перед Ним, когда нам трудно. И мы имеем Его обещание, что Он услышит нас. И Он даст нам. Это славное обещание. 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесите много плода и будьте моими учениками». Когда мы приносим плод, мы прославляем Его имя. Я помню, в детстве отец мой очень любил, он и сейчас любит в саду, в огороде заниматься. И в нашей деревне всегда организовался раз в году выставка и соревнования. И люди приносили разные плоды, и всякие разные категории были. И варенье, что варили, и лучше тыква, лучше там морковка, лучше помидоры, лучше ягоды. И они присудили призы за разные вот эти продукты, которые люди приносили. Но приз давался не тыкве, а давался человек, который выращивал тыквы. Так что, если есть плод в нашей жизни, если есть что-то прекрасное в нашей жизни, должен прославиться виноградар. Должен прославиться тот человек, который очищал нас, который ухаживал за нами. Должен прославиться его имя. Об этом Иисус говорит здесь, что когда мы приносим плод, мы можем прославлять его имя. Мы получили от него спасение. Мы радуемся тому, что Бог дает нам. И здесь, друзья, здесь есть то, что мы можем делать для Него. Мы можем прославлять Его имя. Мы можем делать так, чтобы Его имя стало более известным. Чтобы люди сказали, смотрели на нас и сказали, что вот какой Бог они служат. Чтобы прославился Его имя. Это то, что мы можем отдать Ему в благодарности за все, что Он давал нам. Послание к Галатам говорится о плоти, которая, плод Духа, который проявляется в нашей жизни. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это не вещи, которые ценятся особо в этом мире. Это не вещи, которые сами по себе проявляются в нас. Это неестественные плода человека. А когда человек видит вот такой сверхъестественный плод в нашей жизни, такие качества в нас, он прославляет Бога. Потому что он понимает, что вот такие вещи не от мира этого. Это не то, что ценится в нашем обществе, но это то, что прославляет Его. Когда этот плод видно в нашей жизни. Здесь еще есть обещание. 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Весь мир ищет любовь. Все песни, которые мы слышим, они все о любви. А Иисус говорит о том, где нам найти любовь. Он говорит здесь. Пребывать в Нем. И Его любовь будет в нас. Он уже возлюбил нас давно. Наша любовь – это всего лишь ответ на Его любовь. Весь мир ищет любовь, а вот здесь вы найдете его, в Иисусе Христе, если прибудете в нем. В 11 стихе говорится, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Так же, если спросить многих людей, что они ищут в жизни, они скажут тебе, «Я ищу счастье». Ищу радость. Вот Иисус говорит о том, где нам найти радость. Как нам иметь его? Радость наша – это в том, что мы пребываем в нем. Когда мы живем по его заповеди, он наполнит нашу жизнь радостью. Даже при том, что он ставит нас в какие-то обстоятельства, чтобы очистить нас. Даже в этих обстоятельствах мы можем радоваться. Мы можем знать, что это не бессмысленное страдание, что Бог имеет свою цель в нашу жизнь, что все, что происходит в нас, Бог содействует ко благу. Он использует это, чтобы очистить нас, чтобы мы приносили еще больше плод, чтобы мы прославили Его имя еще больше. Об этом мы можем радоваться. Нам нужно меньше смотреть на проблемы, меньше смотреть на трудности и на страдания, которые есть в нашей жизни, и больше помнить о том, что Бог делает через этого. Как Бог использует это на благо. Как Он прославляет Свое имя в этом. Как через это мы будем плод принести лучше. Мы будем чище. И радоваться. Радоваться того, что Бог допускает это в нашу жизнь. С точки зрения мира это безумно. Это нерационально. Это ненормально радоваться, когда тяжело. Когда тяжелые обстоятельства в нашей жизни. Но если есть вера, то мы видим не только вот эти обстоятельства, но мы видим руку виноградаря, которая работает через них, которая использует их в нашей жизни. Так что в это время года, на этом празднике жатвы, мы приходим с благодарностью. Благодарностью за все, что Он давал нам и дает нам. И давайте также будем думать о том, как мы можем приносить плод и прославлять Его имя. И может быть сегодня вы понимаете, что вы не приносите плод, что вы не часть вот этого виноградного лоза. Вы не причастен к Иисусу Христу. Он не часть вашей жизни. Ваша жизнь не характеризует эти качества. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Может быть, ваша цель в жизни не была прославлять Бога. И вы сегодня понимали, что это неправильно. Вам нужно покаяться перед Богом. То есть признать перед Ним, что да, Господь, я виноват. Да, Господь, я шел не туда. Тратил свою жизнь не на то. Прости меня. Измени меня. Участвуй в моей жизни. Очищай меня. Может быть, сегодня вы понимали, что вы не хотите, чтобы Бог очистил вас. Что вы жалуетесь на те обстоятельства, которые Бог допускал в вашей жизни, чтобы очистить вас. Чтобы вместо того, чтобы радоваться и благодарить Его, вы жалуетесь, как будто Бог не знал, зачем это. Как будто Бог это допускал в вашу жизнь на зло. Друзья, это не так. Он виноградар. Все, что Он допускает в нашей жизни, это для нашего очищения. Это для того, чтобы мы приносили плод, и мы должны быть благодарны за эти обстоятельства. Даже если сквозь слез мы благодарим Его. Даже если через боль мы Ему говорим «Спасибо, Отец». Потому что верой мы утверждаем, что Он благ, и что Он знает, что делает. Что Он допускает это в нашу жизнь на нашего блага, на нашего очищения. В этом нам тоже нужно каяться. И просить Его о прощении. И просить, чтобы Он дал нам радость и благодарность в своей жизни. Нам нужно принимать Его цели для нашей жизни. И молиться о том, чтобы Он дальше продолжал этот процесс. Чтобы Он очистил нас дальше, и чтобы еще больше плод было в нашей жизни. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я славлю Тебя. Славлю Тебя за то, что Ты истинная виноградная лоза. И за то, что Ты Отец виноградар. Что Ты даешь нам, Господь, силу на эту жизнь. Ты питаешь нас и даешь нам все, что нам нужно, чтобы жить. И что, Господь, Ты участвуешь в нашу жизнь. Что Ты очищаешь нас. Ты любишь нас достаточно, чтобы принимать нас такими, какими мы есть, но ты любишь нас достаточно, чтобы не оставлять нас такими. Но ты ставил себе цель, Господь, чтобы мы реализовали все, что ты вложил в нас. Чтобы все дары и таланты, чтобы все это приносил плод тебе. Чтобы все это прославляло твое имя. И мы приглашаем тебя, Господь, и просим тебя, очисти нас дальше. Работай дальше в нашей жизни, Господь. Чтобы мы еще больше, Господь, приносили плод. Чтобы мы еще больше, Господь, прославляли Твое имя. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.